Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Это был удивительный год, 1962. Год, изменивший многое для всего мира. Но сегодня мы будем говорить про Великобританию, потому что после двух эпизодов подкаста про историю британской театральной цензуры некоторые слушатели буквально настояли, чтобы эти эпизоды превратились в трилогию. И я бы рассказал, как же так получилось, что театральная цензура в этой стране была отменена только в 68 году. Что я с удовольствием и делаю, но начать надо с 62 года. Это не абсолютная точка отсчета, но очень удобная. Этот год начался с совершенно революционного события. Британские прогнозы погоды стали указывать температуру не только в градусах Фаренгейта, но и по Цельсию. Лиха беда начала. Газета The Sunday Times начинает опускать первое в стране цветное приложение. В космос летит первый английский спутник. В конце мая освещено новое здание собора Святого Майкла в Ковентри, рядом с руинами старого, разрушенного немецкой авиацией в ноябре 40-го года. Это совершенно новое модернистское здание. Над архитектурой собора и его внутренним убранством работали современные художники. Через несколько дней после церемонии освещения в соборе проходит премьера военного реквиема Бенджамина Бриттона. Летом происходят два важнейших события в театральной жизни. В маленьком Чичестере открывается новый театр. Чичестерский фестивальный театр. Его художественным руководителем назначен великий актер Лоуренс Оливье. Это первый в Британии большой на 1200 мест современный театр с принципиально новым дизайном зала. В нем нет традиционного партера, а шестиугольная сцена уходит глубоко в зал и окружена зрителями с трех сторон. Впрочем, новое, как это часто бывает, оказывается хорошо забытым старым. Подобные сцены были в театрах шекспировской эпохи, включая «Глобус». И совсем скоро после открытия этого театра в Чичестере правительство Великобритании и власти Лондона договариваются о создании национального, или, как он официально называется, Королевского национального театра. Это первый в Британии театр с государственным финансированием. Он начнет работать через год, и его первыми спектаклями станут постановки как раз Чичестерского фестивального театра. После Второй мировой войны начинается новая эра – разрушение художественных и поведенческих стандартов. Появление в самом разном искусстве голосов, которые прежде не были слышны, иронии и, конечно, эротики. Эротики, которая теперь может быть репрезентирована публично. Не забудем, что именно в это время в Лондоне модельер Мэри Квант шьет все более короткие и короткие юбки, чтобы через пару лет выпустить свой блокбастер – мини-юбку. На студии «Парлофон» выходит первый самостоятельный сингл «Битлз» – «Love Me Do». Музыка, мода, кино, литература меняются. Театр в гораздо меньшей степени отражал дух времени, потому что в Англии действовала существовавшая с 18 века театральная цензура, во главе которой стоял лорд-камергер. Лорды-камергеры менялись, но никто из них не был человеком театра. Эту должность, начиная с 14 века, всегда занимал высокопоставленный аристократ. Театральная цензура резко контрастировала со свободой британских масс-медиа, и лорд-камергер, кем бы он ни был, стал черным человеком для английских драматургов. Как была устроена эта цензура? Лорд-камергер, когда он не занимался организацией садовых вечеринок в Букингемском дворце и другими важными обязанностями двора, включая спаривание королевских лебедей, читал пьесы. Точнее, это делала его канцелярия в Сент-Джеймском дворце. Ее сотрудники описывали краткое содержание каждой пьесы, обращая внимание на аспекты, требующие более тщательного рассмотрения. и принимали решение, могут ли они рекомендовать пьесу к лицензированию и с какими оговорками. Однако именно лорд Камергер нес ответственность за окончательное решение, а также за установление общих цензурных правил и политики. Неофициально он обращался за советом к министрам правительства, священнослужителям, иностранным посольствам, к любым лицам, чье мнение он считал уместным, и, конечно, к монарху. Власть лорда Камергера над театром фактически не имела никаких ограничений. Он не был подотчетен никому, даже парламенту, и не был обязан обосновывать свои решения перед драматургами или театральными менеджерами. Хотя его решения основывались на тексте конкретной пьесы, а не на исполнении, под его юрисдикцию попадали не только слова, которые произносились со сцены. Костюмы, сценические указания, жесты, звуковые и световые эффекты, декорации – все это подлежало цензуре, и бывали случаи, когда актеров или менеджеров привлекали к ответственности и осуждали за включение сценических действий, которые не были указаны в изначально одобренном сценарии. Лорд Камергер не действовал изолированно и не всегда занимал крайнюю позицию. Насколько мы можем судить, иногда на его решения оказывали влияние монархи. Кроме того, Сент-Джеймский дворец получал много жалоб, как от организованных групп, таких как Совет общественной морали, так и от отдельных лиц на то, что он слишком либерален, что он слишком много разрешает. Лорды Камергеры обычно не называли себя цензорами, а лицензиаторами. И утверждали, что они опережают общественное мнение, а не отстают от него. В одном из последних эпизодов мы рассказывали, как создатели лондонского театра «Уиндмилл» смогли, убедив лорда Камергера, вывести на сцену обнаженных актрис. Это тот самый случай. Ну, по крайней мере, до конца 50-х годов в английском театре существовала культура цензуры, которая выходила далеко за рамки полномочий лорда Камергера. Хотя драматурги в целом выступали против цензуры, большинство театральных менеджеров ее поддерживали, считая, что лицензия лорда Камергера с ее королевским одобрением очень эффективно защищает от судебного преследования или от общественных кампаний, снимая с них ответственность и перекладывает ее на монарха. Это было особенно полезно для менеджеров гастрольных спектаклей, которые опасались, что отмена системы лицензирования приведет к несоответствию стандартов в разных городах или графствах. Конечно, многие театральные профессионалы были недовольны существующим положением дел. Еще в 1909-м правительственное расследование официально рекомендовало сделать лицензию лорда Камергера необязательной, ограничить и уточнить критерии, по которым лицензия могла быть отклонена. Но эта рекомендация не дошла даже до парламентских слушаний. Истеблишмент не хотел перемен. Полностью отклоняло всего несколько пьес в год. Цензоры часто возмущались сообщениями в газетах о том, что пьеса была запрещена. С точки зрения ведомства лорда Камергера, такая пьеса просто еще не была лицензирована, потому что менеджер и автор отказались внести необходимые изменения. Цензоры никогда не могли понять, почему разумный драматург или менеджер мог возражать против их контроля. Те, кто это делал, очевидно, руководствовались сомнительными или нечестными мотивами. Когда в 49-м году, уже после войны, в парламент пытались внести очередной законопроект против цензуры, один из сотрудников лорда Камергера сказал: «Автор обычной приличной пьесы не имеет причин опасаться цензуры».
You're leaving, you've fallen for somebody new. It isn't too easy believing you would leave after all we've been through. It's breaking my heart to remember the dreams we depended upon. You're leaving a slow dying ember. I'll miss you, my love, when you're gone.
результат был очевиден. Продюсер Теренс Грей, один из пионеров нового британского театра, еще в 30-х годах жаловался. «Нам фактически запрещено представлять современные шедевры. Лучшая современная драма Европы почти закрыта для английского театра. Для будущих эпох цензура будет казаться такой же мрачной и смешной, как инквизиция, но для нас, живых, работающих, отдающих свое время делу драматического искусства, это совсем не шутка». Вскоре после этого Грей закрыл созданный им экспериментальный Кембриджский фестивальный театр и навсегда ушел из театра. Мало что поменялось после войны. Ведомство лорда Камергера продолжало запрещать пьесы, а цензоры недоумевали и негодовали, почему драматурги не хотят вносить изменения и оскорбляли их в своих рецензиях. Пьеса Тенниса Уильямса «Кошка на раскаленной крыше» была названа претенциозной, перенапряженной, чрезмерно подчеркнутой и истеричной. Фернандо Арабаль был автором «Запутанной ерунды ниже всякого презрения». Сэмюэл Беккет был назван «самодовольным ослом» за отказ принять небольшие изменения, которые можно было бы сделать без ущерба для его пьесы «Конец игры». Однако «Конец игры» был поставлен в Лондоне в 1957 году. Как это возможно? Пьеса исполнялась в оригинале, на французском. Эта премьера пьесы Беккета «Конец игры» состоялась в открывшемся за годы этого театре Royal Court, театре, сыгравшем ключевую роль в продвижении новой английской драматургии и отмене цензуры. И, кстати, совершенно особенную роль Royal Court сыграл в судьбе российского театра. Без устроенных им в Москве драматургических семинаров по документальному театру не появился бы театр ДОК. Но это уже совсем другая история. Тогда же, в конце 50-х, начале 60-х, Royal Court был главной сценой для новой британской драматургии. Поколение рассерженных молодых людей. Термин, который был впервые применен к самому заметному драматургу этой генерации Джону Осборну. This is Jimmy Porter, who learned at an early age what it was like to be angry. Angry and helpless. Clear out of my sight! If only something, something would happen to waken you from your beauty sleep. If you could have a child, and it would die. Let it grow. Let a recognizable human face emerge from this little mass of india rubber and wrinkles. If only I could see you face that. Jimmy Porter, who lives and loves with an intensity altogether frightening. There's hardly a moment when I'm not watching and wanting you. Nearly 2 years of being in the same room with you and I still can't stop my sweat breaking out and I see you doing something as ordinary as leaning over an ironing board. Дебютная пьеса Джона Осборна «Оглянись в гневе» стала главной премьерой первого сезона Royal Court в 1956 году. «Оглянись в гневе» впервые на лондонской сцене говорила о недовольстве молодых людей послевоенным британским эстаблишментом. Критики говорили о пьесе Осборна как о новом этапе современного театра и начале драматургического возрождения. Но вернемся в 1962. А ровно в тот же день, когда вышел сингл «Битлз» 5 октября, в Лондоне состоялась премьера шпионского боевика «Доктор Ноу». Мир познакомился с агентом MI6 Джеймсом Бондом. Шпион в исполнении 32-летнего шотландского актера Шона Коннери в массовом создании стал воплощением героя нового типа. Борца за все хорошее, но не считающегося ни со злодеями, ни с буквой закона. Но мы хотим рассказать про другого, чуть менее известного Бонда. Бонд. Эдвард Бонд. Драматург и поэт, чьим пьесам было суждено сыграть решающую роль в победе над цензурой. Он прожил долгую жизнь и умер в прошлом марте в возрасте 89 лет, и больше всего он известен как один из сценаристов фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». В 60-х Бонд стал одним из самых модных, самых главных открытий театра Royal Court. И именно пьесы Бонда привели к упразднению британской театральной цензуры. Его называли самым противоречивым из всех новых авторов британского послевоенного драматургического возрождения. Моралист, чьи пьесы были морально двусмысленными. Драматург, который писал настолько короткими фрагментами, что они не позволяли режиссерам достичь связанного драматического ритма. В 1962-м Роял Корт поставил пьесу Бонда «Свадьба папы». В спектакле нет ни папы римского, ни свадьбы, а есть атмосфера напряженности и распада в маленькой фермерской общине в Эссексе, медленной смерти сельской жизни под давлением новых городских стандартов. Постановка получила хорошие рецензии, и в 1965-м Роял Корт собрался ставить новую пьесу Бонда «Спасенная». Там идет речь о нескольких молодых людях из рабочего Южного Лондона. Они подавлены жестокой экономической системой, их жизнь бессмысленна, они впадают в жесточайшее варварское насилие. Пиком такого насилия была сцена, где герои начинают бросать камни в детскую коляску и в результате убивают ребенка. Лорд Камергер, тогда им был Кэмерон Фермантель Кобальт, первый барон Кобальт, совсем недавно руководивший Банком Англии, потребовал удалить эту сцену. Но Бонд, Эдвард Бонд, отказался менять хотя бы одно слово. Его поддержали театр и управлявшая театром компания English Stage Society. И чтобы вывести спектакль на сцену, они создали временный театральный клуб. Там было сыграно два запрещенных спектакля. «Спасенная» и пьеса Джона Осборна «Патриот для меня». Создание театрального клуба обычно позволяло показывать пьесы, запрещенные из-за их языка или сюжета. Но офис лорда Камергера пошел на обострение, на театр подали в суд. Началась активная кампания в поддержку Роял Корт, которую возглавил Лоренс Оливье, знаменитый актер и тогдашний художественный руководитель Национального театра. Он писал: «Спасенная – это пьеса не для детей, а для взрослых, и взрослые люди в этой стране должны иметь мужество посмотреть на нее». Ничего не помогло. Суд признал английское сценическое общество виновным, его руководители были условно осуждены. Но эта победа лорда Камергера была последней. Эдвард Бонд, Джон Осборн, режиссеры Роял Корт и Королевской шекспировской компании не собирались сдаваться. На их стороне была поддержка многих коллег и депутатов парламента. Объединенные усилия этих самых разных групп убедили правительство Гарольда Уилсона учредить в 1966 году Объединенную комиссию для расследования театральной цензуры. Сам премьер-министр колебался, министр внутренних дел был скорее за отмену цензуры, королева и лорд Камергер пытались противостоять полной отмене театральной цензуры. История с клубными показами продемонстрировала, что вся система театральных клубов фактически высмеивала лорда Камергера, обходила его решение безнаказанно. Хуже того, это потенциально рисковало выставить на посмешище те части британского истеблишмента, которые стояли непосредственно за лордом Камергером, а именно Королевский дом.
Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make a mine. Oh yeah. Someday I'm gonna make a mine.
Пока комиссия собирала свидетельства в пользу отмены цензуры, Эдвард Бонд и Роял Корт продолжали бросать ей вызов и пошли ва-банк. В 1967 году они собрались упустить новый спектакль по сюрреалистической пьесе Бонда «Раннее утро», где драматург прошелся по викторианским ценностям. Королева Виктория и основательница Красного Креста Флоренс Найтингейл, которая дважды по ходу пьесы меняет пол, находятся в лесбийской связи. Принцы – сыновья Виктории, сиамские близнецы. В принципе, этого было бы достаточно, но там еще есть каннибализм. «Раннее утро» стало последней пьесой, запрещенной офисом лорда Камергера, когда в ноябре 1967 года ей было отказано в лицензии на постановку в полном объеме. После этого Роял Корт снова создал закрытый клуб для постановки, но премьера там 31 марта 1968 была сорвана приходом полиции. Формально спектакль был запрещен, но движение за отмену цензуры остановить было невозможно, и спектакль продолжали показывать под видом генеральных репетиций. Театральное сообщество демонстрировало невероятную солидарность. Джон Осборн писал в ответ на обращение парламентской комиссии: «Хотя большое внимание уделяется тому, что система цензуры по большей части сохраняет такт и вежливость, факт остается фактом. Она недемократична, тиранична и полностью противоречит настроениям времени. К нам, работающим в театре, а по-прежнему относится как к плутам и бродягам. Я полностью против любой формы компромисса или постепенности в этом вопросе. Сценическая цензура должна быть отменена безоговорочно. Высказался и Совет по делам искусства в Великобритании. Только драматург и только в Британии подвержен ограничениям, которые никто другой не должен терпеть. За закрытыми дверями его работа может быть изуродована, его собственность фактически уничтожена, его средства к существованию поставлены под угрозу по прихоти другого частного лица, не подотчетного никому и не подчиненного никакому закону, и не связанного ничем, кроме собственного переменчивого суждения и предубеждений. И следует считать столь же серьезным, что неограниченный ничем цензор диктует не только то, что драматургу будет позволено сказать, но и то, что остальным из нас будет позволено услышать. За пределами фашистских и коммунистических стран нет ни одного места в мире, где вкус или доктрина одного человека могут быть навязаны остальной части общества. 26 сентября 1968 года парламентский акт о театрах отменил театральную цензуру в Великобритании. Она просуществовала несколько сотен лет. В британских чартах той же недели за первое место боролись «Hey Jude» Beatles и «Those Were the Days» Мэри Хопкин, 18-летний протеже Пола Маккартни. Был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся через 2 недели.